Карфаген, город финикийской царицы. Путь Карфагена, вычерченный в истории, начинается с 814 года до нашей эры. Но ведь и до этого времени кто-то здесь жил и что-то здесь происходило. Берега Средиземного моря, изрезанные тысячами лагун и заливов, заселены были издавна. В каждой из них могли найти приют древние мореплаватели, построить деревушку рыбаки. К ним выходили различные кочевые племена и становились оседлыми. Не пустовало и Южное Средиземноморье. Часть примыкающего к нему африканского континента в начале первого тысячелетия до нашей эры уже была заселена кочевыми племенами – берберами. Имя этим племенам, по-видимому, дали римляне по созвучию с варварами. Сами они называли себя амазигами – свободные люди, гордые люди. Еще за 200-300 лет до возникновения Карфагена эти места облюбовали финикийские мореходы, обосновались здесь и заложили фундаменты городов, часть которых сохранилась и здравствует до ныне: Бизерта, Сус, Утика на земле Туниса, Лепсис, Магна в Ливии, Гиппо-Регюме в Алжире, Ликсус в Марокко. Все эти более или менее известные поселения основаны именно тогда. Так что начиналось все не с Карфагена, но без него историю этих мест представить уже невозможно. А начиналось все очень далеко отсюда, в финикийском городе-государстве Тир, который ныне принадлежит Ливану и называется Сур. Борьба за власть между тамошними правителями привела в 814 году до нашей эры к дворцовому перевороту, во время которого царь Сише был убит Пигмалионом, братом его супруги Элиссы. Кровавый скандал в семействе заставил царицу с группой преданных ей людей бежать. Снарядив несколько галер, она направила их в сторону Утики, одной из финикийских колоний, расположенных на северной оконечности нынешнего Туниса. В те времена Утика и еще несколько поселений, основанных финикийцами в Северной Африке, были перевалочными пунктами на пути в Испанию и в Западное Средиземноморье. Именно здесь и рассчитывала Элисса найти приют. Корабли пристали к берегу в небольшом живописном заливе, несколько южнее Утики. Беглецов встретил вождь берберских племен, обитавших неподалеку. У коренных жителей не было желания пускать на постоянное поселение целый отряд, прибывший из-за моря, но на просьбу Элисы разрешить им обосноваться здесь вождь ответил согласием, правда, оговорив одно условие: территория, которую могут занять пришельцы, должна покрываться шкурой только одного быка. Однако Элиса, ничуть не смутившись, велела своим людям разрезать эту шкуру на тончайшие полосы, затем их разложили на земле в замкнутую линию, кончик к кончику, и в результате получилась довольно большая площадь, которая оказалась достаточно для закладки целого поселения, получившего название Бирса, шкура. Сами финикийцы назвали его Карт-Хадашт, новый город, новая столица. Потом имя трансформировалось в Карташ, Картахену. В русском языке оно звучит как Карфаген. После блестящей операции со шкурой быка Элисса совершила второй шаг, столь же героический. Посватался к ней тогда царь одного из местных племен, дабы укрепить союз с пришлыми финикийцами. Ведь Карфаген быстро рос, стал завоевывать уважение в округе. Но отказалась Элисса от женского счастья, избрала иную участь. Во имя утверждения нового города, государства, во имя возвышения народа финикийского, для того, чтобы боги осветили Карфаген своим вниманием и укрепили веру в царскую власть, приказала она развести большой костер, ибо боги, как сказала она, велели ей совершить обряд жертвоприношения. И когда разгорелся огромный костер, бросилось в жаркое пламя. Пепел первой царицы-основательницы Карфагена лег в землю, на которой вскоре выросли стены мощного государства, пережившего столетия расцвета и погибшего, как царица Элиса, в огненной агонии. Финикийцы принесли на эту землю знания, ремесленные традиции, более высокий уровень культуры и быстро утвердились как умелые работники. Вскоре их вожди подчинили своему влиянию и местные племена. Вровень с египтянами они освоили производство стекла, преуспели в ткацком и гончарном деле, выделке кожи, узорной вышивке, изготовлении изделий из бронзы и серебра. Их товары ценились по всему Средиземноморью. Хозяйственная жизнь города-государства строилась в основном на торговле, рыбной ловле и сельском хозяйстве. Именно тогда по берегам нынешнего Туниса были посажены оливковые рощи и фруктовые сады, равнины были распаханы. Аграрным познанием карфагенян дивились даже римляне. Уже через 200 лет после основания города карфагенская держава становится процветающей и могущественной. Карфагеняне основывали фактории на Балеарских островах, захватили Корсику, постепенно начали прибирать к рукам Сардинию. В борьбе против греков, пробравшихся на Корсику, они установили дружественные отношения с этрусками, предшественниками римлян. Карфагенские купцы контролировали торговлю в Атлантических водах, начали посылать свои экспедиции и к неведомым землям. Трудолюбивые и искусные жители Карфагена строили каменные цистерны для воды, рыли артезианские колодцы, возводили многоэтажные дома, строили запруды, наблюдали за звездами, изобретали всякого рода механизмы, писали книги, выращивали пшеницу, разводили деревья и виноградники. Культурное воздействие финикийцев имело огромное значение. Их стекло было известно во всем древнем мире, может быть, еще в большей степени, чем венецианское в средние века. Их сказочные пурпурные ткани, секрет изготовления которых тщательно скрывался, ценились необычайно высоко. Они были искуснейшими моряками. Они возводили дворцы и храмы не только у себя дома, но и в Ливане, Египте, Иудее.